إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد عباد الله معشر المؤمنين ورب الله. Сегодня мы будем с вами продолжать разговор о переселении Хиджре, которое было совершено частью сподвижников пророка, алейхиссалату вассалям, в Эфиопию. Мы говорили с вами о том, что пророк, алейхиссалату вассалям, когда усилились гонения на сподвижников, он посоветовал им отправиться в Эфиопию, в Абиссинию. Он сказал, что там, в Абиссинии, в Эфиопии, есть царь, у которого никого не притесняют. Поэтому отправляйтесь в его страну, пока Всевышний Аллах не даст вам какой-то просвет, избавление и выход из вашего положения. И они отправились туда группами, и говорит Умсалям, отправились мы туда группами, и там мы все собрались, и мы поселились в этом благом месте с лучшим соседом, то есть с Негусом, правителем, царем этой страны. Мы были в безопасности в отношении нашей религии, мы не боялись в отношении себя притеснений. Курайшиты, когда узнали об этом, что они там обрели вот такое вот пристанище, это их разозлило, и они отправили туда своих посланцев с требованием, чтобы Негус вернул, то, что называется на современном языке, экстрадировал этих людей, сподвижников, и вернул их обратно в Мекку. Но эта попытка оказалась безуспешной. Всевышний Аллах по своей милости защитил сподвижников. Негус не принял требования посланцев курайшитов, хотя те и преподнесли подарки ему, и придворным, и знати, но он приказал вернуть эти подарки и приказал, чтобы они покинули, эти посланники курайшитские, покинули его земли, пределы его страны, и они отправились вот так вот, униженными, опозоренными, ни с чем. И Умм Салима говорит, и мы стали жить там, в этой стране, где было самое благое проживание для нас, самым лучшим соседом и гарантом безопасности, которым был Негус для них. Но курайшиты, когда они вернулись, их посланцы вернулись в Мекку, вот так вот без ничего, эта попытка вернуть сподвижников обратно казалась безуспешной, то это, конечно, вызвало у курайшитов сильный гнев, негодование, это возмутило их, и они поэтому свои притеснения усилили в отношении сподвижников, и гонения они в несколько раз стали более сильными, так что просто уже стало совершенно невозможным нахождение там в Мекке, и даже Абу-Бакр ас-Сиддик тогда, ради Аллаху та'аля ан, когда в Мекке стало уже совершенно невозможно находиться, и вот такие вот притеснения и мучения начались, и он видел, какие заговоры устраивают курайшиты, и как они ополчились против пророка, алейхиссалату вассалям, и его сподвижников, он тогда попросил разрешения у посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, также на то, чтобы покинуть Мекку и совершить хиджру, совершить переселение. И пророк, алейхиссалату вассалям, позволил сделать это Абу-Бакру ас-Сиддику. Давайте послушаем рассказ дочери Абу-Бакра, нашей матери, матери правоверных Айши, ради Аллаху та'аля анха. Она сообщает об этом событии. Она говорит, «Лям акиля бавая кат илля вахума адинани дин». Насколько я себя помню, сколько я себя помню, говорит Айша, мои родители всегда исповедовали религию. То есть она, вот насколько она помнит себя с детства, всегда ее родители, то есть Абу-Бакр ас-Сиддик и его жена Ум-Руман, они были мусульманами. Это, конечно, указывает на достоинство этих людей, что они были в числе первых, которые приняли ислам. И это указывает на достоинство, это указывает на превосходство тех людей, на достоинство большое тех людей, которые рождаются в исламе. Если человек воспитывается с самого детства в мусульманской семье, если он воспитывается в среде единобожия, поклонения Аллаху и праведности, это милость Аллаха. Поэтому те, которые рождены в мусульманских семьях, из детства видите все это, воспитание мусульманское, благодарите Аллах Субхану Тааля. Это милость, за которую нужно поистине быть благодарными Всевышнему Аллаху. И Аиша говорит, ни одного дня не было, чтобы к нам не приходил пророк, алейхиссалату вассалям, не посещал нас каждый день по два раза в начале и в конце дня, утром и вечером. И это указывает на что? На то, что то очень хорошо посещать своих братьев, посещать своих друзей, своих братьев в исламе, и посещать их часто. Дозволено часто посещать своих братьев. Пророк, алейхиссалату вассалям, посещал его Бакра дважды в день, утром и вечером. И говорит Айша, когда мусульмане подверглись вот этим вот испытаниям, тогда Абу Бакр отправился для переселения в Эфиопию. То есть он вышел из Мекки, чтобы отправиться тоже в Эфиопию, в Абиссинию. И доехал он до места, которое называлось Баркуль-Вимад. Это где-то на расстоянии 5 ночей от Мекки в сторону Йемена. И там встретил человека, которого звали Ибн-Дагина. Ибн-Дагина, кто это? Это был вождь одного из племен. Племя, которое называли Аль-Кара, он был вождем этого племени. Это племя, оно отличалось, было известно тем, что они были очень хорошие стрелки. Так вот, когда он, Ибн-Дагина, увидел Абу-Бакра, повстречал его, он сказал: «Куда ты направляешься, Абу-Бакр?» Абу-Бакр сказал: «Народ мой изгнал меня, и я хочу странствовать по земле, чтобы поклоняться своему Господу». В этих словах Абу-Бакра мы видим указание на необходимость и важность совершения хиджры. Переселение из той земли, где ты не можешь поклоняться своему Господу, исповедовать свою религию, сохранить свою религию, это намного важнее, чем сохранить свою родину. Так Абу-Бакр сказал: «Я буду странствовать по земле, чтобы поклоняться своему Господу». Ибн-Дагина, когда услышал эти слова, он сказал: «Абу-Бакр, такие, как ты, люди, они не должны уезжать. Их не должны изгонять, потому что ты жертвуешь имущество тем, кто в нем нуждается, лишенным. Ты берешь на себя бремя заботы о слабых, ты оказываешь гостеприимство, ты помогаешь людям, когда их что-то постигает. Я буду твоим гарантом безопасности, я беру тебя под свою защиту, возвращайся и поклоняйся своему Господу в своем городе». И тогда Абу-Бакр вернулся. Ибн-Дагина поехал вместе с ним в Мекку, и он обошел всю знать курайшитскую, всех высокопоставленных людей, сказал им: «Абу-Бакр не такой человек, который должен уезжать или которого можно изгонять. Неужели вы сейчас изгоняете человека, который помогает своим имуществом лишенным, который поддерживает родственные связи, который берет на себя бремя заботы о слабых, который оказывает гостеприимство, который помогает людям, когда их постигают какие-то беды?» Посмотрите, Ибн-Дагина описал Абу-Бакра теми качествами, которыми Хадиджа, радиаллаху талана, описала пророка, алейхиссалату вассалям. Это указывает на высокое положение этого человека, Абу-Бакра, радиаллаху талан, лучшего человека в этой умме после ее пророка. И еще в этом важное указание у раба Аллаха. Задумайтесь, посмотрите, нравственность человека, благородное поведение мусульманина, оно вызывает уважение к нему даже у людей неверующих, у немусульман. И поэтому это очень важно для призыва. Это важный элемент призыва, чтобы у тебя была нравственность высокая, и у тебя было благородное поведение. Люди смотрят на наши деяния больше, чем они смотрят на наши слова. И так он обратился к Ибн-Дагина, к курайшитам с этими словами. Они не отвергли его требования, его просьба о предоставлении защиты Абу-Бакру. Они сказали: «Хорошо, предоставляем эту защиту». То есть ты предоставляешь, выступаешь в качестве гаранта безопасности, мы подтверждаем для Абу-Бакра эту гарантию безопасности, но только с условием. Прикажи Абу-Бакру, пусть он поклоняется своему Господу у себя дома. Пусть он там совершает намазы, молится, пусть он читает, что хочет, но не досаждает нам и не делает это вслух, не делает это громко. Потому что мы боимся, что это станет искушением для наших женщин и для наших детей. Ибн-Дагина передал эти слова Абу-Бакру. И Абу-Бакр вот так вот продолжал поклоняться Всевышнему Аллаху, своему Господу у себя дома. Не читать громко намаз, не читать громко Коран, иначе как у себя дома. Но потом Абу-Бакр подумал: а может быть, поставить такую молельню перед своим домом, то есть этот дворик, который перед его домом, поставить там молельню. И он это сделал, устроил там молельню, там стал молиться, и там стал читать Коран. И вот тут стали собираться толпами. Собираться толпами женщины, жены мушриков, собираться их дети, они стали собираться, им очень нравилось, что читает Абу-Бакр. Им очень нравилось смотреть на Абу-Бакра, они слушали, внимали. Вот здесь очень важное указание у рабы Аллаха. На то, что просто намаз, чтение книги Аллаха, субхану ат-Аля, просто чтение Корана, это уже призыв. Это является призывом, то есть это один из методов призыва. Читать людям книгу, слово Всевышнего Аллаха. Абу-Бакр, он был человеком, который, когда слышал речь Аллаха или читал речь Аллаха, то много плакал. Он не мог сдержать себя, когда слышал Коран или читал Коран. Сподвижники, праведные предшественники, они плакали, очень часто плакали, когда слышали или когда читали слова Всевышнего Аллаха. Сегодня у многих, к сожалению, очерствели сердца. И сегодня редко, очень редко можно увидеть человека, у которого слезятся глаза, когда он слышит слова Аллаха Субхана ва Тааля: «Валя хавля валя кувата илля билля, ва инна лилля, ва инна илейхи раджиун». Так вот, Абу Бакр читал Коран, и глаза его слезились, и это очень сильно напугало. Это обстоятельство напугало знать курайшитскую, многобожников, и они послали за Ибн Дагина. Ибн Дагина явился, они ему сказали, тогда сказали они ему, они сказали: «Мы предоставили гарантию безопасности Абу Бакру, под твою гарантию, то есть удовлетворили вот эту твою гарантию безопасности, но при каком условии, что он будет поклоняться своему Господу там у себя дома?» А он перешел за эту грань, он поставил молельню, мастит, там у себя перед домом, и стал вслух читать, громко читать намаз и читать Коран. И мы боимся, что это станет искушением для наших женщин и для наших детей, поэтому запрети ему это делать. Если хочет ограничиться тем, чтобы поклоняться у себя дома своему Господу, только внутри, пусть это делает. Если нет, если отказывается выполнить это условие, хочет непременно читать это так громко, тогда потребуй у него отказа от твоей гарантии безопасности, чтобы он вернул тебе твою гарантию безопасности, потому что нам не хочется, сказали они Ибн Дагине, нам не хочется подводить тебя и нарушать договор, который ты заключил, твою гарантию безопасности нарушать. Мы не хотим этого делать, но в то же время мы не можем согласиться с тем, чтобы Абу Бакр вот так вот читал громко Коран. Ибн Дагина тогда пришел к Абу Бакру и сказал: «Ты знаешь, на каких условиях заключил я договор. Либо ты ограничишься вот этим вот, то есть будешь читать у себя дома только, или тогда верни мне мою гарантию безопасности, которую я тебе дал, потому что я не хочу, чтобы арабы услышали, что была нарушена гарантия безопасности, которую я дал человеку». Что тогда сказал Абу Бакр, ради Аллаху Таля? Он сказал: «Я возвращаю тебе твою гарантию безопасности. Я довольствуюсь защитой Аллаха. Я довольствуюсь защитой Аллаха. Арда бидживарилля». Посмотрите на эту убежденность в Аллахе. Вот так вот мусульманин, он должен быть убежденным во Всевышнем Аллахе. Он должен всем сердцем уповать на Аллаха и доверять Всевышнему Аллаху. О, рабы Аллаха, и так во время этой второй хиджры в Эфиопию, которую совершили сподвижники, а это была уже более массовая хиджра, ее совершили 83 человека из числа мужчин и 11 женщин. И эта хиджра уже происходила под руководством Джафара ибн Аби Талиба. Они жили там, в этой стране, и поклонялись Аллаху Субхана ва Тааля. И Негус, царь, очень хорошо относился к ним, предоставлял им свою защиту. Но вдруг появился человек, который решил свергнуть его, свергнуть Негуса. И тогда произошла битва между сторонниками Негуса и вот этим вот узурпатором, который хотел свергнуть его. И сподвижники говорят, Салима рассказывает: «Мы так не печалились никогда до этого. Мы боялись, что сейчас вместо Негуса встанет во главе Эфиопии какой-то человек, который не будет соблюдать наши права так, как соблюдал их Негус». И она говорит: «И мы молились Аллаху, мы просили Аллаха Субхана ва Тааля, чтобы он поддержал Негуса, чтобы он укрепил его власть». И они совещались друг с другом и сказали друг другу: «А может быть, кто-то пойдет и посмотрит, как там проходит эта битва, каков ее результат?» И тогда самый молодой из них, Зубейр ибн Аввам, он говорит: «Я пойду». Они взяли бурдюк, то есть мех вот этот вот, надули его воздухом, и он прикрепил его на свою грудь, и на нем поплыл по реке Нил, и высадился там, где происходила эта битва. И потом увидел, что победа за Негусом, что за ним закрепилась власть в Эфиопии. Он вернулся к сподвижникам, сообщил им эту весть. И они сказали: «Такой радости мы еще до этого не испытывали». Итак, Джафар ибн Аби Талиб и те, кто был с ним из сподвижников, многие из них продолжали оставаться в Эфиопии много лет, вплоть до 7-го года хиджры аж. А потом они прибыли к пророку, алейхиссалату вассалям. Как раз в это время было взятие Хайбара, этой крепости. Таким образом, их пребывание там в Эфиопии длилось более 10 лет, И пророк, алейхиссалату вассалям, указал на высокое положение, на достоинство этих людей, сказав про них, что они те, которые совершили две хиджры. Все вы знаете, наверное, сподвижника по имени Абу Муса аль-Ашари. Так Абу Муса аль-Ашари, он был из Йемена. Он услышал, он и его соплеменники, о том, что там в Мекке появился посланник Аллаха. Они хотели поехать к нему. Они сели на корабль, но корабль, так получилось по воле Аллаха, пристал к берегам Эфиопии. Они высадились там, и там встретили Джафар ибн Аби Талиба, сподвижник, который совершили туда переселение. Они сказали им: оставайтесь здесь с нами, поживите здесь с нами. А потом Абу Муса аль-Ашари говорит: мы уже все вместе, потом сели на корабль и отправились уже куда? Уже в Медину. Потому что за это время пророк, алейхиссалату вассалям, переехал из Мекки, совершил хиджру в Медину. И мы как раз прибыли туда, в Медину, когда было взятие Хайбара. И пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: для вас, о люди корабля, Ахлюс Сафина, их назвали так сподвижники, Ахлюс Сафина, пророк их так назвал, Ахлюс Сафина, люди корабля, для вас, о люди корабля, у вас две хиджры. А почему он это сказал? А у этого была предыстория. Люди некоторые стали говорить вот этим вот прибывшим на корабле: мы раньше вас совершили хиджру, потому что они же переехали из Мекки в Медину с пророком, алейхиссалату вассалям. Мы вас обогнали в хиджре, поэтому мы больше имеем право на пророка, алейхиссалату вассалям. То есть мы ближе к нему, чем вы. Когда дошло это до пророка, алейхиссалату вассалям, то он сказал: нет, не ближе. Не ближе они ко мне, чем вы. У них одна хиджра, а у вас, о люди корабля, две хиджры. Асма бинт Умейс. Асма бинт Умейс — это жена Джафара ибн Аби Талиба. Так вот, она была из тех, которые на корабле прибыли в Медину. Она зашла в гости к Хафсе, жене пророка, алейхиссалату вассалям. А Хафса была дочерью кого? Самого Умара ибн Хаттаба. В это время отец Хафса, Умар, зашел к дочери и увидел там ее, Асма бинт Умейс. Он сказал: Хафсе, это кто? Она сказала: ну вот, она, это Асма бинт Умейс. Он сказал: а, Хабашия, эфиопка, ну то есть та, которая в Эфиопию сделала хиджру и прибыла из Эфиопии, эфиопка которая, Бахрия, морская, то есть та, которая по морю прибыла сюда. Она сказала: да, это так. И тогда Умар сказал эти слова. Он сказал: сабакнакум биль хиджра, мы раньше вас совершили хиджру, и мы больше имеем право на пророка, алейхиссалату вассалям, чем вы. И Асма тогда, она разозлилась, она сказала: не так это. Она сказала: это не так, клянусь Аллахом. Вы были с пророком, алейхиссалату вассалям, вместе, он кормил голодных из вас, он увещевал невежественных из вас, то есть вам было легче. А мы в это время были в другой стране, в чуждой стране, где мы были чужие. Мы были в Эфиопии, и все это мы делали, это переносили ради Аллаха и на пути пророка, алейхиссалату вассалям, на пути посланника Аллаха. Поэтому я не буду ни есть, ни пить, пока я не пойду и все не расскажу пророку, алейхиссалату вассалям, не спрошу его об этом, ничего не добавлю, ничего не убавлю и не отклонюсь в своей речи. И пришел пророк, алейхиссалату вассалям, когда она сказала: посланник Аллаха, Умар говорит то-то и то-то. И люди говорят и гордятся и утверждают, что мы не из вот этих, не из первых мухаджиров. «Что ты сказала ей?» – сказал пророк, алейхиссалату вассалям. «Я сказала ему то-то и то-то», – говорит Асма. Он сказал: «Лейса би хакка би минкум». Он, то есть Умар и кто с ним, они имеют больше права на меня, чем вы. У него и те, которые с ним, у них одна хиджра, а у вас, о люди корабля, две хиджры, потому что вы переселились и в Эфиопию, и потом совершили эту хиджру после этого. И говорит Асма, и потом стали приходить люди из тех, которые были на корабле, и узнавать вот эту новость, что сказал о них пророк. И она говорит: большей радости для них не было, и более великой вещи у них в сердце и важной не было, чем это сообщение, то, что сказал о них пророк, алейхиссалату вассалям. Так вот, когда они приехали в Медину, вот эти вот переселенцы из Эфиопии, пророк, алейхиссалату вассалям, он стал спрашивать их о том, что там было в Эфиопии, они ему сообщали. Джабир, радиаллаху таалян, он передает сообщение, он говорит: когда вернулись переселенцы мухаджиры, мухаджируль-бахр, то есть морские переселенцы их называли, когда они прибыли к пророку, алейхиссалату вассалям, пророк, алейхиссалату вассалям, сказал им: а не расскажете ли вы мне о чудесных вещах, которые вы видели там, об удивительных вещах, которые вы видели в Эфиопии? И тогда группа из них, из этих мухаджиров, приехавших из Эфиопии, мне сказали: конечно, посланник Аллаха, однажды мы сидели, И мимо проходила старушка из числа вот этих богомольных старушек, которые там у них есть в Эфиопии. Она несла на своей голове кувшин с водой. И вдруг один парень из числа эфиопов, из числа абиссинцев, он поднялся, подошел к ней, положил свою руку ей на спину и толкнул ее. И она упала на колени. Ее кувшин тоже упал и разбился. И тогда она поднялась, посмотрела на него и сказала ему: «Сауфа та'ляму я гудар». «Сауфа та'ляму я гудар». «Ты узнаешь скоро». «Ты узнаешь скоро, о вероломный, когда Всевышний Аллах установит свой престол и соберет он первые и последние поколения вместе для суда. И тогда начнут свидетельствовать руки и ноги о том, что делали люди». И вот тогда мы с тобой разберемся. Тогда ты увидишь, что будет между тобой и мной завтра. Пророк, алейхиссалям, услышал этот рассказ их, и он сказал: «Садакат, садакат, правду сказала она, правду». «Кейфа юкаддису Аллаху умматан, ла юхазу ли даифихим и шадидихим». Она сказала правду, как Аллах очистит какой-то народ. Очистит, поднимет. Какой-то народ, какую-то умму, если они не взыскивают со своих сильных за обиды, которые они наносят их слабым, если они не будут защищать, не выступать в защиту своих слабых от их сильных. И в этом хадисе, о рабы Аллаха, очень много полезных выводов. Во-первых, о рабы Аллаха, зульм, притеснение несправедливое, беззаконие, угнетение, зульм запрещен. Несправедливость причинять кому-то, обиды несправедливые, покушаться несправедливо на честь или на имущество, или на жизнь, на здоровье человека. Это строго запрещено. Аллах Субхана ва Тааля, Он сказал, как это передано в хадисе Аль-Кудси: «Я ибади, инни харламту зульма аля нафси, ва джаальту бейнаку мухаррама, фаля тазаламу». «О рабы мои», говорит Аллах, «я запретил зульм, притеснение несправедливое. Самому себе запретил это делать. И сделал это запретным среди вас, фалята зарему, не притесняйте друг друга». И сказал пророк, алейхиссалату вассалам: «Иттаку зульм, фаина зульма зульмат йаум аль-кияма». Остерегайтесь того, чтобы причинять кому-то обиды, зульм. Несправедливые обиды. Потому что зульм, несправедливость, обернется мраками для человека в судный день. Зульм, о рабы Аллаха, вот эта несправедливость, последствия очень страшные у нее, потому что в судный день будет взыскивать Аллах с несправедливого обидчика в пользу того, кого он обидел. Ни один человек из обитателей рая не войдет в рай до тех пор, пока не восполнит, не возместит ту обиду, которую нанес кому-то из обитателей ада. И ни один из обитателей ада не войдет в ад, пока не возместит обиду, которую нанес кому-то из обитателей рая. И пророк, алейхиссалату вассалам, сказал: «Ля туаддунна аль-хукука иля ахлиха йаум аль-кияма». Вы будете возмещать людям попранные вами их права. Вы будете возмещать людям их попранные вами права. Так что будет взыщена с рогатой овцы за обиду, которую она нанесла безрогой овце. И сказал пророк, алейхиссалату вассалам: «Кто возьмет покуситься на право мусульманина своей рукой, то для него его ждет ад, адский огонь, и Аллах запретил для него рай». Аллах запретил для него рай. Люди сказали у посланника Аллаха: «А если даже это что-то незначительное такое, что-то маленькое?» Он сказал: «Ва ин кадибан мин арак». Даже если это палочка арака, то есть вот этот вот сивак, который мы чистим с вами рот. Даже если это палочка, если это незаконно, покусился, отобрал у кого-то, то за это Аллах Субхану ва Тааля присуждает каду, да упасет Аллах Субхану ва Тааля. И говорит пророк, алейхиссалату вассалям: «Канат инду мазламатун ли ахихи мин ирди ау мин шей, фалитахаллалху минху льяум». Если кто-то причинил своему брату незаконную обиду, касающуюся его чести, то есть, например, злословил о нем, как много людей злословят спокойно сегодня о своих братьях. Говорят за их спинами то, что было бы им неприятно услышать. Так вот, кто причинил обиду, несправедливость своему брату, покусившись на его честь или на что-то другое, пусть сегодня загладит свою вину перед ним, попросит у него прощения, загладит вину сегодня, перед тем днем, когда уже не будет ни динаров, ни дирхемов, уже там деньгами не откупишься. А если у него будут праведные деяния, вот это будут у него забирать в пользу обиженного в размере обиды, которую он нанес. А если у него нет благих деяний, тогда будут брать грехи того человека, которого он обидел, и бросать на него. И вот этот зульм у рабы Аллаха, несправедливость, которую подчиняют люди друг другу незаконно, это убыток и в этом мире, и в вечном мире. И Аллах, субхана ва тааля, валлаху ля юхиббу дзалимин. Аллах не любит беззаконников. Аля ля'натуллахи аля дзалимин. Поистине проклятие Аллаха на беззаконниках. И это причина, вот эти притеснения незаконные, зульм, это причина гибели народов целых. Абу Муса аль-Ашъари, радиаллаху тааля анху, он передает от пророка, алейхиссалату вассалям, слова, что Аллах откладывает притеснителю, беззаконнику, откладывает до какого-то времени. Некоторые люди думают, ну что, я обижаю людей, ничего со мной не происходит, живу себе лучше всех. Нет, Аллах откладывает беззаконнику. Хатта иза ахазаху лям юфлитху. А когда уже потом хватает его наказание, потом уже не отпускает. И потом прочел пророк, алейхиссалату вассалям, слова Аллаха: «Ва казалика ахзу раббика иза ахазаль кура ва хия залима». Вот такова хватка твоего Господа, когда он схватил наказанием селения, причинявшее несправедливость. «Инна ахзаху алиму шадид». Поистине хватка его, она болезненная, она страшная, она сильная. И в этом хадисе, который мы сейчас с вами прочли, который мы с вами сейчас услышали, пророк, алейхиссалату вассалям, говорит, как очистит Аллах какой-то народ, если этот народ не взыскивает со своих сильных в пользу слабых, которым они причинили какие-то обиды. Поэтому причинил ты какую-то обиду, не думай, что пройдет это бесследно. Тот, кого ты обидел, может быть, он сейчас не спит, ты спишь спокойно, а он не спит. И он молится сейчас Аллаху, субхану ва тааля, просит Аллаха наказать тебя. Ты спишь, но Аллах, субхану ва тааля, не спит. И у рабы Аллах, если человек есть, у него есть возможность защитить того, кого обижают беззаконно и несправедливо, он должен это сделать. Потому что пророк, алейхиссалату вассалям, говорит: «Аль-муслим ахуль-муслим». Мусульманин, он брат мусульманина. «Ля язлюму, валя яхзулю, валя юслиму». Мусульманин, брат мусульманина. Он его не притесняет и не бросает его без помощи, и он не предает его. И пророк, алейхиссалату вассалям, приказал людям семь вещей, как говорит Бараб ибн Азим. Одна из них – это насруль мазлюм, то есть оказывать помощь обиженному. И, конечно, в этом хадисе у рабы Аллаха мы видим указание на эту вещь, которая ждет нас с вами. Воскрешение из мертвых и суд Аллаха, субхана ва тааля, и расчет, как сказала эта женщина, этому человеку, который толкнул ее. И Аллах, субхана ва тааля, говорит: «Вот такой йома турджауна фиги иля Аллах». Бойтесь того дня, когда вы будете возвращены к Аллаху. Потом каждой душе будет воздано сполна за то, что она совершала, и они не будут обижены. А второе, что они видели из удивительных вещей у рабы Аллаха, в этой эфиопской земле, то, что передает Бухари и Муслим от Аиши, ради Аллаху Тарана, она говорит, заболел, когда пророк, алейхиссалату вассалям, и его же жены, потому что некоторые его жены, они были из переселенцев, те, которые были в Эфиопии. Они стали вспоминать о церкви, которую они видели там, в Эфиопии. Эту церковь называли Мария. Так они, Ахлюль Китаб, люди Писания, называют свои храмы, называют именами каких-то праведных людей. К сожалению, некоторые мусульмане сегодня берут с них пример. И строят где-то человек в Африке в мечети, почему-то называют ее мечеть Ибн Таймии или мечеть Абу Бакра, или как. Причем здесь, какое отношение имеет Ибн Таймия сейчас к этой мечети в Африке? Мечеть можно назвать чьим-то именем, если это так получилось спонтанно, потому что этот человек там молился все время, или он ее построил. Но называть просто так в честь кого-то мечеть, это неправильно, это не соответствует религии ислам и сунне пророка, алейхиссалату вассалям. Так вот, Салама это была, и Хабиба, две жены пророка, алейхиссалату вассалям, они вспомнили эту церковь, церковь Мария, которую они видели там в Эфиопии. И они вспомнили, какая это была красивая церковь. И что в этой церкви были изображения нарисованы, святых разных. У рабы Аллаха не из обычаев нашей религии украшать мечети. Пророк, алейхиссалату вассалям, порицал украшения мечетей. Так вот, когда они сказали, что они видели эту церковь, а в ней вот эти изображения разные, пророк, алейхиссалату вассалям, а он уже болел, это была его болезнь перед смертью, он сказал: «Инна уляйка изакана фихим, а раджу русали фамата банау аля хабри и мастида». Они, эти люди. Когда у них умирает какой-то праведный человек, они возводят на его могиле храм, мечеть, ну или церковь, и там создают эти изображения. Уляика ширарул халька инда Аллах йаум аль-кияма. Они худшие из людей перед Аллахом в судный день. Они худшие из людей перед Аллахом в судный день. Вот этот хадис у рабы Аллаха для нас очень-очень важный вывод содержит. Знайте это и разъясняйте это людям, потому что в основном мусульмане не знают об этом сегодня. Хадис нам указывает на то, что нельзя строить на могилах мечети. Нельзя делать из могил места для поклонения Аллаху Субханаху ва Тааля. На могилах не строят мечети. Айша, жена пророка, саллаху алейхи, Ибн Аббас, сын его дяди, оба они рассказывают, что когда уже умирал пророк, алейхиссалату вассалям, все это были последние его минуты перед смертью. Он взял одежду свою, накрыл ею лицо, а потом, когда ему стало тяжело дышать, он убрал эту одежду с лица и произнес в таком положении: «Ля'натуллахи аль-яхуди ван-насара, таххазу кубура анбияи масаджид». Да будет проклятие на тех иудеях и христианах, которые сделали из могил своих пророков мечети, предостерегает пророк, алейхиссалам, перед смертью свою умму от этого. Айша говорит: поэтому-то и похоронили его в моей комнате, в комнате Айши, а не на открытом месте, потому что боялись, что с течением времени люди сделают потом на могиле пророка, алейхиссалату вассалям, возведут там мечеть, или станут приходить для поклонения Аллаху туда, к могиле пророка, алейхиссалату вассалям. Пророк, алейхиссалату вассалям, он к Аллаху с таким дуа взывал, обращался к своему Создателю. Аллахумма ля таджаль кабри ватанан юабад. О Аллах, не сделай мою могилу. Не сделай мою могилу идолом, которому будут поклоняться. Ля'ана Аллаху кауман иттахаду кубура анбияи масаджид. Да пойдет проклятие Аллаха на людей, на народ, которые делают из могил своих пророков мечети. И сказал пророк, алейхиссалату вассалям, за 5 дней до смерти, посмотрите, сколько раз предостерегает. Сказал: «Аля ва инна ман кана каблякум, кану яттахизуна кубура анбияхим ва салихихим масаджид». Поистине те, которые жили до вас, общины, они из могил своих пророков и могил своих праведных людей устраивали мечети. «Аля фа ля таттахизул кубура масаджид». «О, не делайте из могил мечети». «Инни анхакум ан залик». «Я запрещаю вам это». И сказал пророк, алейхиссалату вассалям: «Инна мин ширарин нас ман тудрику савагу махья ва ман яттахизул кубура масаджид». Поистине, из самых худших людей это те, которые застанут судный час живыми. А вы знаете, что когда начнется судный день, тогда уже никого из верующих не будет. Значит, это будут худшие люди тогда. Так вот, они худшие, и те, которые делают из могил места для поклонения. Ходят туда для того, чтобы делать там намаз, поклоняться. Аллаху Субхану ва Тааля устраивает из могил мечети. Здесь для нас предостережение у рабы Аллаха. И мы, что мы скажем в конце этой хутбы? О рабы Аллаха. Возводить, строить на могилах мечети – это харам, это запрещено, это из величайших грехов, и это путь к ширку, к многобожию. Кто делает это, как сказал пророк, алейхиссалату вассалям, из худших людей перед Аллахом в судный день. Молиться там, совершать намаз на могилах или в сторону могил, или суджуды делать, земные поклоны на могилах – это запрещено. Это потом ведет к чему? К поклонению тому, кто в этой могиле лежит. А наша религия – это религия единобожия, поклонение только Аллаху Субхану ва Тааля. Поэтому пусть остерегаются те люди, которые строят на могилах мечети, или те, которые строят мечеть сначала, а потом говорят: меня там похороните, в этой мечети или во дворе этой мечети, или хоронят своих родственников там, пусть они остерегаются. То, что они делают, это харам, это величайший грех. Те, которые делают это из худших людей перед Аллахом, Аллах гневается на них, и их гнев Аллаха силен, говорит пророк, алейхиссалям, силен гнев Аллаха на тех, которые делают из могил мечети, и на таких людях проклятие Аллаха, Субхану ва Тааля, да упасет нас Всевышний Аллах. Мы просим Всевышнего Аллаха, чтобы он вернул мусульман к их религии истинной, к религии пророка и его сподвижников, к религии Абу Бакра, Умара, Усмана и Али наилучшим образом.